Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг.
Отдел 1. Философия. Глава 12. Диалектика. Количество и качество. Цитата. Первое и важнейшее положение об основных логических свойствах бытия касается исключения противоречия. Противоречивое представляет собой такую категорию, которая может относиться только к комбинации мыслей, но никак не к действительности. В вещах нет никаких противоречий, или, иными словами, противоречие, полагаемое реальным, само является верхом бессмыслицы. Антагонизм сил, действующих друг против друга в противоположных направлениях, составляет даже основную форму всякой деятельности в бытии мира и его существ. Однако это противоборство в направлениях сил, элементов и индивидов даже в отдаленнейшей мере не совпадает с абсурдной идеей о противоречиях. Здесь мы можем удовольствоваться тем, что, дав ясное понятие о действительной абсурдности реального противоречия, мы рассеяли туманы, поднимающиеся обычно из мнимых таинств логики, и показали бесполезность того фимиама, который кое-где воскуривали в честь весьма грубо вытесанного деревянного башка диалектики противоречия, подсовываемого на место антагонистической мировой схематики. Конец цитаты. Вот приблизительно все, что говорится о диалектике в курсе философии. Зато в критической истории расправа над диалектикой противоречия, а вместе с ней и особенно над Гегелем, совершается совсем по-иному. Цитата. «Противоречивое по гегелевской логике, или вернее учению о логосе, существует не просто в мышлении, которое по самой своей природе не может быть представлено иначе как субъективным и сознательным. Противоречие существует в самих вещах и процессах объективно и может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме. Таким образом, бессмыслица перестает быть невозможной комбинацией мыслей, а становится фактической силой. Действительное бытие абсурдного, таков первый член символа веры гегелевского единства логики и нелогики. Чем противоречивее, тем истиннее, или иными словами, чем абсурднее, тем более заслуживает веры. Именно это правило, даже не вновь открытое, а просто заимствованное из теологии откровения и мистики, выражает в обнаженном виде так называемый диалектический принцип. Конец цитаты. Мысль, содержащаяся в обоих приведенных местах, сводится к положению, что противоречие равняется бессмыслице, и что поэтому оно не может существовать в действительном мире. Для людей с довольно здравым в прочих отношениях рассудком это положение может казаться столь же само собой разумеющимся, как и то, что прямое не может быть кривым, а кривое – прямым. И все же дифференциальное исчисление, вопреки всем протестам здравого человеческого рассудка, приравнивает при известных условиях прямое и кривое друг к другу и достигает этим таких успехов, каких никогда не достигнуть здравому человеческому рассудку, упорствующему в своем утверждении, что тождество прямого и кривого является бессмыслицей. А при той значительной роли, какую так называемая диалектика противоречия играла в философии, начиная с древнейших греков и до ныне, даже более сильный противник, чем господин Дюринг, обязан был бы, выступая против диалектики, представить иные аргументы, чем одно только голословное утверждение и множество ругательств. Пока мы рассматриваем вещи как покоящиеся и безжизненные, каждую в отдельности, одну рядом с другой и одну вслед за другой, мы действительно не наталкиваемся ни на какие противоречия в них. Мы находим здесь определенные свойства, которые частью общи, частью различны или даже противоречат друг другу. Но в этом последнем случае они разделены между различными вещами и, следовательно, не содержат в себе никакого противоречия. пределах такого рода рассмотрения вещей мы обходимся обычным метафизическим способом мышления. Но совсем иначе обстоит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменении, в их жизни, в их взаимном воздействии друг на друга. Здесь мы сразу наталкиваемся на противоречие. Движение само есть противоречие. Уже простое механическое перемещение может осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же момент времени находится в данном месте и одновременно в другом, что оно находится в одном и том же месте и не находится в нем. А постоянное возникновение и одновременное разрешение этого противоречия и есть именно движение. Здесь перед нами, следовательно, такое противоречие, которое существует в самих вещах и процессах объективно и может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме. А что говорит по этому поводу господин Дюринг? Он утверждает, что, цитируем, «вообще до сих пор в рациональной механике нет моста между строго статическим и динамическим». Конец цитаты. Теперь, наконец, читатель может заметить, что скрывается за этой излюбленной фразой господина Дюринга. Не более как следующее. Метафизически мыслящий рассудок абсолютно не в состоянии перейти от идеи покоя к идее движения, так как здесь ему преграждает путь, указанное выше противоречие. Для него движение совершенно непостижимо, ибо оно есть противоречие. А утверждая непостижимость движения, он против своей воли сам признает существование этого противоречия, то есть признает, что противоречие объективно существует в самих вещах и процессах, являясь притом физической силой. Если уже простое механическое перемещение содержит в себе противоречие, то тем более содержат его высшие формы движения материи, а в особенности органическая жизнь и ее развитие. Как мы видели выше, смотри главу 8, жизнь состоит прежде всего именно в том, что живое существо в каждый данный момент является тем же самым и все-таки иным. Следовательно, жизнь тоже есть существующее в самих вещах и процессах беспрестанно само себя порождающее и себя разрешающее противоречие. И как только это противоречие прекращается, прекращается и жизнь, наступает смерть. Точно так же мы видели, смотри главы 3 и 9, что и в сфере мышления мы не можем избежать противоречий, и что, например, противоречие между внутренне неограниченной человеческой способностью познания и ее действительным существованием только в отдельных, внешне ограниченных и ограниченно познающих людях, что это противоречие разрешается в таком ряде последовательных поколений, который для нас, по крайней мере, на практике бесконечен, разрешается в бесконечном поступательном движении. Мы уже упоминали, что одной из главных основ высшей математики является противоречие, заключающееся в том, что при известных условиях прямое и кривое должны представлять собой одно и то же. Но в высшей математике находит свое осуществление и другое противоречие, состоящее в том, что линии, пересекающиеся на наших глазах, тем не менее уже в 5-6 сантиметрах от точки своего пересечения, должны считаться параллельными, то есть такими линиями, которые не могут пересечься даже при бесконечном их продолжении. И тем не менее высшая математика этими и еще гораздо более резкими противоречиями достигает не только правильных, но и совершенно недостижимых для низшей математики результатов. Но уже и низшая математика кишит противоречиями. Так, например, противоречием является то, что корень из А должен быть степенью А. И тем не менее, А в степени 1/2 равняется корню квадратному из А. Противоречием является также и то, что отрицательная величина должна быть квадратом некоторой величины. Ибо каждая отрицательная величина, помноженная сама на себя, дает положительный квадрат. Поэтому квадратный корень из минус единицы есть не просто противоречие, а даже абсурдное противоречие действительное бессмыслица. И все же корень квадратный из минус единицы является во многих случаях необходимым результатом правильных математических операций. Более того, что было бы с математикой как низшей, так и высшей, если бы ей запрещено было оперировать с корнем квадратным из минус единицы?
Сама математика, занимаясь переменными величинами, вступает в диалектическую область. И характерно, что именно диалектический философ Декарт внес в нее этот прогресс. Как математика переменных величин относится к математике постоянных величин, так вообще диалектическое мышление относится к метафизическому. Это нисколько не мешает, однако, тому, чтобы большинство математиков признавало диалектику только в области математики, а довольно многим среди них не мешает в дальнейшем оперировать всецело на старый ограниченный метафизический лад теми методами, которые были добыты диалектическим путем. Более подробный разбор дюринговского антагонизма сил и дюринговской антагонистической мировой схематики был бы возможен лишь в том случае, если бы господин Дюринг дал нам на эту тему что-нибудь большее, чем пустую фразу. Между тем, сочинив свою фразу, господин Дюринг ни единого раза не показывает нам этого антагонизма в его действии ни в мировой схематике, ни в натурфилософии. И это есть наилучшее признание того, что господин Дюринг не в состоянии предпринять абсолютно ничего положительного со своей основной формой всякой деятельности в бытии мира и его существ. Оно и понятно. Если гегелевское учение о сущности низведено до плоской мысли о силах, движущихся в противоположных направлениях, но не в противоречиях, то, разумеется, лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места. Дальнейший повод к тому, чтобы излить свой антидиалектический гнев, доставляет господину Дюрингу «Капитал» Маркса. Цитируем. «Отсутствие естественной и вразумительной логики, которым отличаются диалектически витиеватое хитросплетение и арабески мысли». Уже к вышедшей в свет части книги приходится применить тот принцип, что в некотором отношении, да и вообще, согласно известному философскому предрассудку, все надо искать в любой вещи, и любую вещь надо искать во всем, и что в соответствии с этим путанным и превратным представлением все, в конце концов, сводится к одному. Конец цитаты. Такое тонкое понимание известного философского предрассудка и позволяет господину Дюрингу с уверенностью предсказать, каков будет конец экономического философствования Маркса, то есть каково будет содержание следующих томов «Капитала». Причем все это говорится ровно через 7 строк после заявления, что, цитируем, «право невозможно угадать, что, собственно говоря, человеческим и немецким языком будут еще содержать 2 последних тома». Конец цитаты. Не в первый уже раз, впрочем, сочинения господина Дюринга оказываются принадлежащими к тем вещам, в которых противоречивое существует объективно и может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме. Это совершенно не мешает господину Дюрингу продолжать с победоносным видом. Цитирую. «Но здравая логика, надо надеяться, восторжествует над карикатурой на нее». Важничание и диалектический таинственный хлам никого, в ком еще осталось хоть немного здравого смысла, не соблазнят на то, чтобы углубиться в этот хаос мыслей и стиля. Вместе с вымиранием последних остатков диалектических глупостей это средство одурачивания потеряет свое обманчивое влияние, и никто не будет больше считать своей обязанностью ломать себе голову над отысканием глубокой мудрости там, где очищенное от скорлупы ядро замысловатых вещей обнаруживает в лучшем случае черты обыденных теорий, если не просто общих мест. Совершенно невозможно, не проституируя здравой логики, воспроизвести марксовые хитросплетения построенные по правилам учения о логосе. Метод Маркса состоит в том, чтобы творить диалектические чудеса для своих правоверных. И так далее. Конец цитаты. Мы здесь совершенно не имеем еще дела с правильностью или неправильностью экономических результатов Марксова исследования. Пока речь идет только о диалектическом методе, примененном Марксом. Но несомненно одно. Большинство читателей «Капитала» теперь впервые узнает, благодаря господину Дюрингу, что, собственно, они читали. И в числе этих читателей окажется и сам господин Дюринг, который в 1867 году в журнале «Эргензансблаттер», том 3, выпуск 3, еще в состоянии был дать сравнительно рациональное для мыслителя его калибра изложение содержания книги Маркса, не считая тогда себя еще вынужденным перевести сначала ход мысли Маркса на свой дюринговский язык, что в настоящее время он объявляет необходимым. Если он уже и тогда сделал промах, отождествив диалектику Маркса с диалектикой Гегеля, то все же он в то время не совсем еще потерял способность делать различия между методом и результатами, добытыми посредством этого метода. Он понимал тогда, что, нападая на метод в его общей форме, этим еще не опровергает результатов в их частностях. Самым поразительным, во всяком случае, является сообщение господина Дюринга, будто с точки зрения Маркса все в конце концов сводится к одному. Так что по Марксу, например, капиталисты и наемные рабочие, феодальный, капиталистический и социалистический способы производства сводятся к одному. И, наконец, даже, пожалуй, Маркс и господин Дюринг тоже сводятся к одному. Чтобы объяснить возможность подобной явной глупости, приходится допустить, что уже одно слово «диалектика» приводит господина Дюринга в такое состояние невменяемости, при котором для него, в соответствии с неким путанным и превратным представлением, в конце концов все сводится к одному, что бы он ни говорил и что бы он ни делал. Здесь мы имеем перед собой образчик того, что господин Дюринг именует «моей историографией в высоком стиле», или еще, цитируем, «суммарным приемом, который сводит счеты с родовым и типичным и совершенно не снисходит до того, чтобы микрологически подробным облегчением оказывать честь людям, которых Юм называл ученой чернью. Один только этот прием с его возвышенным и благородным стилем совместим с интересами полной истины и с обязанностями по отношению к свободной от цеховых уз публике». Конец цитаты. Действительно, историография в высоком стиле и суммарный прием, сводящий счеты с родовым и типичным, весьма удобный для господина Дюринга. Ибо он может при этом пренебречь всеми определенными фактами, как фактами микрологическими. Может приравнять их к нулю, и вместо того, чтобы что-либо доказывать, может произносить только общие фразы, голословно утверждать и просто громить. Сверх того, эта историография имеет то преимущество, что не дает противнику никаких фактических точек опоры для полемики. Так что ему, чтобы ответить господину Дюрингу, не остается почти ничего другого, как выставлять тоже в высоком стиле и суммарно голословные утверждения, расплываться в общих фразах и, в конце концов, в свою очередь, громить господина Дюринга. Короче говоря, расплачиваться той же монетой, что не каждому по вкусу. Поэтому мы должны быть благодарны господину Дюрингу за то, что он, в виде исключения, покидает возвышенный благородный стиль, дабы дать нам, по крайней мере, два примера превратного учения Маркса о логосе. Цитата. «Разве не комично выглядит, например, ссылка на путанное и туманное представление Гегеля о том, что количество переходит в качество, и что поэтому аванс, достигший определенной границы, становится уже благодаря одному этому количественному увеличению капиталом». Конец цитаты. Конечно, в таком «очищенном» в кавычках господином Дюрингом изложении эта мысль выглядит довольно курьезно.
Посмотрим поэтому, как она выглядит в оригинале у Маркса. На странице 313, второе издание «Капитала», Маркс выводит из предшествующего исследования о постоянном и переменном капитале и о прибавочной стоимости заключение, что не всякая произвольная сумма денег или стоимости может быть превращена в капитал, что, напротив, предпосылкой этого превращения является определенный минимум денег или меновых стоимостей в руках отдельного владельца денег или товаров. Для примера Маркс делает предположение, что в какой-либо отрасли труда рабочий работает 8 часов в день на самого себя, то есть для воспроизведения стоимости своей заработной платы, а следующие 4 часа на капиталиста для производства прибавочной стоимости, поступающей прежде всего в карман последнего. В таком случае, для того чтобы кто-нибудь мог ежедневно класть в карман такую сумму прибавочной стоимости, которая дала бы ему возможность прожить не хуже одного из своих рабочих, он должен располагать уже суммой стоимости, позволяющей ему снабдить двух рабочих сырьем, средствами труда и заработной платой. А так как капиталистическое производство имеет своей целью не просто поддержание жизни, а увеличение богатства, то наш хозяин со своими двумя рабочими все еще не был бы капиталистом. Значит, для того, чтобы жить вдвое лучше обыкновенного рабочего и превращать обратно в капитал половину произведимой прибавочной стоимости, он уже должен иметь возможность нанять 8 рабочих, то есть владеть суммой стоимости в 4 раза больше, чем в первом случае. И только после всего этого и в связи с дальнейшими рассуждениями, имеющими целью осветить и обосновать тот факт, что не любая незначительная сумма стоимости достаточна для превращения ее в капитал, и что в этом отношении каждый период развития и каждая отрасль производства имеют свои минимальные границы, только в связи со всем этим Маркс замечает, цитируем, «Здесь, как и в естествознании, подтверждается правильность того закона, открытого Гегелем в его логике, что чисто количественные изменения – на известной ступени переходят в качественное различие». Конец цитаты. А теперь пусть читатель восхищается возвышенным и благородным стилем, при помощи которого господин Дюринг приписывает Марксу противоположное тому, что тот сказал в действительности. Маркс говорит, тот факт, что сумма стоимости может превратиться в капитал лишь тогда, когда она достигнет, хотя и различной, в зависимости от обстоятельств, но в каждом данном случае определенной минимальной величины, этот факт является доказательством правильности гегелевского закона. Дюринг же подсовывает Марксу следующую мысль. Так как согласно закону Гегеля количество переходит в качество, то поэтому аванс, достигший определенной границы, становится капиталом. Следовательно, прямо противоположное тому, что говорит Маркс. С обыкновением неверно цитировать во имя интересов полной истины и во имя обязанности по отношению к свободной от цеховых уз публике, мы познакомились уже при разборе господином Дюрингом теории Дарвина. Чем дальше, тем больше обнаруживается, что это обыкновение составляет внутреннюю необходимость для философии действительности и поистине является весьма суммарным приемом. Не станем говорить уже о том, что господин Дюринг приписывает Марксу, будто он говорит о любом авансе, тогда как на самом деле здесь речь идет лишь о таком авансе, который затрачивается на сырье, средства труда и заработную плату. Таким образом, господин Дюринг умудрился приписать Марксу чистейшую бессмыслицу. И после этого он еще имеет наглость находить эту им же самим сочиненную бессмыслицу – комичной. Подобно тому, как он сфабриковал фантастического Дарвина, чтобы на нем испробовать свою силу, так здесь он состряпал фантастического Маркса. В самом деле историография в высоком стиле. Мы уже видели выше, смотри главу 4 настоящего издания, когда говорили о мировой схематике, что с этой гегелевской узловой линией отношений меры – по смыслу которой в известных точках количественного изменения внезапно наступает качественное превращение, господина Дюринга постигло маленькое несчастье. В минуту слабости он сам признал и применил ее. Мы привели там один из известнейших примеров. Пример изменения агрегатных состояний воды, которая при нормальном атмосферном давлении переходит при температуре 0 градусов Цельсия из жидкого состояния в твердое, а при 100 градусах Цельсия из жидкого в газообразное. Так что в обеих этих поворотных точках простое количественное изменение температуры вызывает качественное изменение состояния воды. Мы могли бы привести для доказательства этого закона еще сотни подобных примеров, как из природы, так и из жизни человеческого общества. Так, например, в «Капитале» Маркса на протяжении всего четвертого отдела «Производство относительной прибавочной стоимости» приводится из области кооперации, разделения труда и мануфактуры, машинного производства и крупной промышленности несчетное число случаев, где количественное изменение преобразует качество вещей, и равным образом качественное преобразование вещей изменяет их количество, где, следовательно, употребляя столь ненавистное для господина Дюринга выражение, количество переходит в качество и наоборот. Таков, например, факт, что кооперация многих лиц, слияние многих сил в одну общую, создает, говоря словами Маркса, некую новую силу, которая существенно отличается от суммы составляющих ее отдельных сил. К тому самому месту капитала, которое господин Дюринг в интересах полной истины вывернул наизнанку, Маркс сделал, кроме того, еще следующее примечание. Цитата. «Принятая в современной химии молекулярная теория, впервые научно развитая Лораном и Жераром, основывается именно на этом законе». Конец цитаты. Но какое дело до этого господину Дюрингу? Ведь он знает, что, цитируем, «в высокой степени современные образовательные элементы естественно-научного способа мышления отсутствуют именно там, где скудную амуницию для придания себе ученого вида составляют полунауки и немного жалкого философствования, как это имеет место, например, у господина Маркса и его соперника Лассаля». Конец цитаты. Тогда как у господина Дюринга в основе лежат главные положения точного знания в механике, физике и химии и так далее. Какова эта основа, это мы уже видели. Но для того, чтобы и третьи лица могли составить себе мнение по этому вопросу, мы рассмотрим несколько подробнее пример, приведенный в указанном примечании Маркса. Речь идет здесь о гомологических рядах соединений углерода, из которых уже очень многие известны и каждый из которых имеет свою собственную алгебраическую формулу состава. Если мы, например, обозначим, как это принято в химии, атом углерода через С, атом водорода через H, атом кислорода через O, а число содержащихся в каждом соединении атомов углерода через N, то мы можем представить молекулярные формулы для некоторых из этих рядов в таком виде. CN, H2N плюс 2, ряд нормальных парафинов, CN, H2N плюс 2O, ряд первичных спиртов, и CnH2nO2 – ряд одноосновных жирных кислот. Если мы возьмем в качестве примера последний из этих рядов и примем последовательно n равно 1, n равно 2, n равно 3 и так далее, то получим следующие результаты, отбрасывая изомеры. CH2O2 – муравьиная кислота. Точка кипения 100 градусов, точка плавления 1 градус. C2H4O2 – уксусная кислота, кипение 118 градусов, плавление 17 градусов. C3H6O2 – пропионовая кислота, кипение при 140 градусах, точки плавления нет. C4H8O2 – масляная кислота, кипение 162 градуса, точки плавления нет. C5H10O2 – валериановая кислота.
точка кипения 175 градусов, точки плавления нет. И так далее, до C30H60O2, мелиссиновой кислоты, которая плавится только при 80 градусах и не имеет вовсе точки кипения, так как она вообще не может испаряться, не разлагаясь. Здесь мы видим, следовательно, целый ряд качественно различных тел, которые образуются простым количественным прибавлением элементов, притом всегда в одной и той же пропорции. В наиболее чистом виде это явление выступает там, где в одинаковой пропорции изменяют свое количество все элементы соединения, как, например, у нормальных парафинов CnH2n+2. Самый низший из них метан CH4 – это газ. Высший же из известных – гексадекан C16H34 – это твердое тело, образующее бесцветные кристаллы, плавящиеся при 21 градусе Цельсия и кипящие только при 278 градусах Цельсия. В обоих рядах каждый новый член образуется прибавлением CH2, то есть одного атома углерода и двух атомов водорода, к молекулярной формуле предыдущего члена. И это количественное изменение молекулярной формулы вызывает каждый раз образование качественно иного тела. Но эти ряды представляют собой только особенно наглядный пример. Почти повсюду в химии, например, уже на различных окислах азота, на различных кислотах фосфора или серы, можно видеть, как количество переходит в качество. И это якобы путанное и туманное представление Гегеля может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме, в вещах и процессах. Причем, однако, никто не путает и не остается в тумане, кроме господина Дюринга. И если Маркс первый обратил внимание на этот факт, а господин Дюринг, читая это указание, не понимает даже, о чем идет речь, ибо иначе он, конечно, не допустил бы безнаказанно такого неслыханного преступления, то этого достаточно, чтобы, даже не оглядываясь назад в сторону знаменитой дюринговской натурфилософии, установить с полной ясностью, кому не хватает в высокой степени современных образовательных элементов естественно-научного способа мышления – Марксу или господину Дюрингу, и кто из них не обладает достаточным знакомством с главными положениями химии. В заключение мы хотим призвать еще одного свидетеля в пользу перехода количества в качество, а именно Наполеона. Последний следующим образом описывает бой малоискусной в верховой езде, но дисциплинированной французской кавалерии с мамлюками. В то время, безусловно, лучшей в единоборстве, но не дисциплинированной конницей. Цитата. «Два мамлюка, безусловно, превосходили трех французов. 100 мамлюков были равны по силе 100 французам. 300 французов обычно одерживали верх над 300 мамлюками, а 1000 французов всегда побивали 1500 мамлюков». Конец цитаты. Подобно тому, как у Маркса определенная, хотя и меняющаяся минимальная сумма меновой стоимости необходима для того, чтобы сделать возможным ее превращение в капитал, точно так же у Наполеона определенная минимальная величина конного отряда необходима, чтобы дать проявиться силе дисциплины, заложенной в сомкнутом строе, и планомерности действия. И чтобы эта сила дисциплины выросла до превосходства даже над более значительными массами и регулярной кавалерии, имеющей лучших коней, более искусной верховой езде и фехтовании, и по меньшей мере столь же храброй. Но разве это аргумент против господина Дюринга? Разве Наполеон не был разбит на голову в борьбе с Европой? Разве он не терпел поражений, следовавших одно за другим? А почему? Только потому, что ввел в тактику кавалерии путанное и туманное представление Гегеля.